говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. Лидеры сепаратистов в Донецкой и Луганской областях накануне заявили о своем согласии прекратить боевые действия до 27 июня. Сегодня начинается регистрация кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Абхазия. Московский городской суд рассмотрит ходатайство одного из организаторов убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской об отсрочке наказания по состоянию здоровья. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в начале нашей программы о ситуации на востоке Украины. Лидеры сепаратистов в Донецкой и Луганской областях заявили о своем согласии прекратить боевые действия до 27 июня. Об этом сообщил глава правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Он сделал заявление после прошедшего в понедельник в Донецке раунда многосторонних переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. От сепаратистов в переговорах, помимо Бородая, участвовали представители Луганской Народной Республики и лидер движения «Юго-Восток» Олег Царев. Украинские власти по поручению президента Петра Порошенко представлял экс-президент страны Леонид Кучма. От Москвы участвовал российский посол в Киеве Михаил Зурабов. За столом были также представители ОБСЕ и глава общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук. О том, как новость о прекращении боевых действий восприняли жители Луганска и о ситуации в области, я побеседовала с журналистом «Реальной газеты» Андреем Аношиным.
Сейчас в Луганске относительно спокойно, обстановка сохраняется напряженной, периодически слышны выстрелы, но это такие вот не то, к чему мы привыкли, не минометные обстрелы, не гаубичные даже, о чем предполагалось, а такие вот выстрелы из автоматов, слышны сирены милицейские, например, вчера это было в понедельник, некоторые люди слышали это около захваченного здания СБУ около 11 часов дня. Но никаких даже сообщений об этом в интернете, в СМИ не было. То есть это было что-то, может быть, такое локальное. В целом в Луганске относительно спокойно. Перемирие соблюдается. Взрывов и выстрелов таких вот, как я говорил, из тяжелого оружия не слышно. Представители так называемых ополченцев согласились, как мы все понимаем, на перемирие. Вчера были эти переговоры между Леонидом Кучмой, Шуфричем, Медведчуком и представителями ДНР с украинскими властями, и они, в принципе, согласны на прекращение временного огня до 27 числа. В целом ситуация сохраняется такой. У многих луганчан сохраняется опасение того, что до пятницы все будет спокойно и тихо, а уже где-то с 28 числа возобновятся атаки с обеих сторон, и вот эта вот накопленная агрессия, которая может быть сохранена за это время, она прорвется в гораздо более таких жестких формах. С другой стороны, люди надеются, что это перемирие будет уже таким решительным шагом к прекращению огня полноценному, и луганщина сможет жить спокойно уже, может быть, в других немного политических измерениях, политических формациях, но уже хотя бы в мирной жизни.
Но что касается местных жителей, стало ли с сегодняшнего дня как-то людям спокойнее на улице выходить? Какое настроение вот относительно сегодняшнего дня?
В принципе, люди, ну, очень многие следят за вот этим политическим процессом, за переговорным процессом и ощущают, что, ну, знаете, первый день особенно это было на выходных, когда узнали люди о перемирии, мало кто верил в это, потому что считали, что ополченцы или вот представители ЛНР, они не согласятся ни на какие вообще переговоры, что, ну, мало верили в их договороспособность. Но уже когда в субботу и воскресенье практически не слышно было никаких выстрелов, ни сирен, к которым уже все привыкли, не было слышно пролетающих над городом самолетов, уже как-то так люди немножко успокоились, подумали, что, может быть, действительно перейдет в более цивилизованное русло. Город по вечерам по-прежнему практически пуст. Люди боятся выезжать и выходить на улицы, но уже немножко по другим причинам. У нас были довольно массовые случаи, скажем так, бандитизма на улицах. И очень сложно сказать, кто именно этим занимается. Либо это действительно представители ЛНР, либо это какие-то мародеры, которые действуют под их, скажем так, эгидой. Потому что очень сложно отделить первых от вторых. У них у всех камуфляж. Зачастую закрыты лица, и очень сложно определить, кто на самом деле занимается подобными вещами и правонарушениями. Поэтому город по вечерам, особенно где-то вот после 7-8 вечера практически пуст. Все увеселительные заведения, рестораны, бары, кафе закрываются не позже 9 часов вечера. Очень многие супермаркеты работают в таком же режиме до 9, не позже. И люди, ну, думаю, по-прежнему так боятся вообще гулять или как-то так вот появляться на улице в вечернее время. К тому же у нас еще и погода в последнее время немножко испортилась, были дожди практически все время. И вот воскресенье, понедельник были такими вот для многих угончан, но прошли в домашнем режиме. В целом, ну да, люди немного успокоились и, ну, опять-таки с тревогой ждут. С легкой тревогой ожидают, что же произойдет уже после этой пятницы, в ту же субботу и воскресенье.
Журналист «Реальной газеты» Андрей Аношин рассказывал о ситуации в Луганской области. С Ильей Суздалевым, пресс-секретарем облгосадминистрации Донецкой области, побеседовала моя коллега Евгения Назарец.
Сегодня, слава богу, ситуация в Донецке достаточно спокойная. Ну, опять-таки, все относительно. Сравнивать тем, как было год назад, конечно же, сейчас здесь кошмар, и не все плохо. Вооруженные люди на улицах, ограбления, автомобили забирают и так далее. Но вот если смотреть относительно Славянской или Северной области, или относительно того, как было в Донецке, предположим, в конце мая, то сегодня достаточно, опять-таки, достаточно относительно спокойно. Работает общественный транспорт, собственно говоря, как не только в Донецке, работает в целом в области. У нас осуществляются междугородние перевозки в полном объеме по области, за исключением трех городов, это Славянск, Светогорск и Красный Лиман. Туда из Донецка нет автобусного сообщения временно. А так, по городам открыты маршруты на юг, на море. Из Донецка можно уехать традиционно по южным маршрутам. То есть регион, ну вот, несмотря на то, что происходит, живет такой своей жизнью, летней жизнью. Да, действительно, много людей уезжает, это факт. Но те, кто остается здесь, это много людей, они продолжают жить, насколько это можно нормально жить.
А, Илья, опять же, с точки зрения обычных людей, которые ходят по городу, есть разница между тем, как было в Донецке до того, как объявили это перемирие или попытались к нему подойти, к перемирию, и сейчас, то, что происходит вот, ну, после того, как это как бы случилось или не случилось?
Ну, касательно Донецка, ну, я как просто житель города, честно говоря, никаких изменений не замечаю. С тем, что было вчера утром, да, до того, как было объявлено это перемирие, с тем, что сегодня утром. Вот, все точно так же. Ну, я думаю, перемирие тут как бы должно, результаты перемирия, они могут быть видны, наверное, не столько в Донецке, сколько в зонах региона, где ведутся активные боевые действия. Это Север области, в частности, это Снежное, ну, та часть приграничной регионы. Как бы это там, наверное, более ощутимо должно быть.
Ну, а если позволите, то один вопрос все-таки как пресс-секретарю облгосадминистрации, но уже не по поводу перемирия, а по поводу того, насколько сейчас вот облгосадминистрация способна быть осведомленной, а то и контролировать ситуацию вот в тех самых районах, которые вы упомянули, северные. Есть там связь с структурами администрации? Как у них там все это налажено?
Связь есть, администрация, снова-таки, по мере возможности, конечно же, контролирует, мониторит ситуацию, решает там вопросы жизнеобеспечения. Ну, у нас сегодня самые сложные, это которые, ну, там, практически неконтролируемые, это город Славянск, конечно же, остается, но тем не менее, и даже там совместно с местными органами власти там обеспечивается тоже подвоз продуктов питания. В Славянске, к сожалению, магазины практически не работают, так как там нет электричества, ну, и ряд других проблем. Там осуществлен подвоз продуктами, в общем, торгуют с машин. Раз. Здравоохранение в Славянске работает также, но оно координируется из области, но там оказывается сегодня только экстренная медицинская помощь. Больных, которые нуждаются там в госпитализации, их по мере возможности перевозят в близлежащие города, где ситуация более спокойная. Ну вот по транспорту я вам также рассказал, там не осуществляется в Славянском автобусное сообщение и железнодорожное сообщение тоже с севером области, ну, конкретно с этими городами. А в остальном по области ситуация контролируемая. Где-то больше, где-то меньше. Есть сложные города, такие как Горловка, где мэр уже удерживается более недели в заложниках. Но, тем не менее, там есть заместители городского головы, которые руководят процессом, которые имеют связь и с областной властью также. В Мариуполе, например, там уже украинские флаги висят. То есть там ситуация, насколько это возможно, стабилизировалась.
А в чем заключается помощь или участие киевских властей, центральных властей вот в этой ситуации, по вашей линии, по линии административной?
Смотрите, допустим, если мы говорим там о пенсиях, то пенсии выплачиваются не из местного бюджета и социальные выплаты, они выплачиваются из государственного бюджета. И государство не просто гарантирует, и во все эти сложные времена эти выплаты идут. Снова, так я говорю, за исключением Славянска и Краматорска, где работа госказначейства была остановлена еще более месяца назад, вот из-за возможности, ну, скажем так, использования вооруженными людьми этих средств пенсионных не по назначению. Во всех остальных вопросах, то есть как администрация и раньше взаимодействовала, то есть администрация это, ну, такое представительство центральной органа власти здесь, в регионе, и обеспечивает, как и раньше, обеспечивала вот все и социальные выплаты. Снова-таки есть сейчас проблема, приостановлена работа казначейства из-за вот недавнего захвата, но там сейчас этот вопрос решается, чтобы это разблокировать.
А происходит каждое утро что-то вроде селекторных совещаний или, может быть, видеоконференций? Как вот в ежедневном режиме это все организовано, взаимодействие в административной части?
Ну, совещания они с городами, районами и раньше, в мирное время, скажем так, они не проводились ежедневно. Они проводились по мере необходимости.
Ну, именно потому, что не мирное время, я поэтому и спрашиваю.
Сейчас в этом тоже есть определенные сложности. Все взаимодействие происходит в оперативном порядке. Есть заместители председателя облгосадминистрации, администрации, которые курируют, за каждым закреплены определенные города и районы. Мы работаем не в здании администрации, мы работаем в разных, в других административных зданиях города Донецка. Когда его освободят, ну, у нас нет такой информации. Это все вот зависит от всех тех процессов, которые сегодня происходят в регионе.
Пресс-секретарь Донецкой облгосадминистрации Илья Суздалев рассказывал о ситуации в регионе. С ним беседовала моя коллега Евгения Назарец. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Владимир, добрый день. Что говорят политики и эксперты в Киеве о временном перемирии на востоке Украины, о том, как проходили накануне переговоры?
Здравствуйте, Светлана. Украинская пресса, политики и эксперты сегодня обсуждают больше даже не итоги самих переговоров, а их участников. До сих пор непонятно, какую сторону на встрече в Донецке представлял Виктор Медведчук, лидер украинского выбора. Он, как известно, является кумом российского президента Владимира Путина. Медведчук выступает давно за федерализацию Украины. Он противник евроинтеграции и в последние годы настойчиво призывал к вступлению страны в таможенный союз. После аннексии России и Крыма ЕС и США заблокировали счета в западных банках некоторым российским политикам, и в этом черном списке оказался и Медведчук. Многие депутаты Верховной Рады называют лидера украинского выбора ответственным не только за крымский сценарий Кремля, но и за сценарий разгона минувшей зимой киевского Майдана. 22 июня, когда пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует начало контактов Медведчука с лидерами Донецкой и Луганской народных республик, в Киеве появились сообщения, что, очевидно, теперь Медведчук будет представлять интересы сепаратистов. Но, как сообщает сегодня «Украинская правда», в понедельник до переговоров в Донецке Порошенко встречался с Медведчуком, и источники издания утверждают, что Медведчук был привлечен к переговорам с сепаратистами, еще исполняющими обязанности президента Александром Турчиновым. Тем не менее, в администрации нынешнего президента заявили, что Петр Порошенко не делегировал Медведчука на переговоры в Донецк. Не меньше вопросов возникает и в отношении экс-президента Леонида Кучмы. Он был официальным представителем Порошенко на прошедших переговорах в Донецке. И, как пишет сегодня газета «День», Кучма, как известно, выстроил олигархическую систему и вызвал первый Майдан. И газета спрашивает, почему же Порошенко в качестве главного переговорщика выбрал Кучму, а, скажем, не бывших президентов Кравчука или Ющенко. И здесь же «День» не исключает, что, возможно, кандидатуру Кучмы предложили Киеву в Москве. Шаг к миру или игра Путина? О чем договорились Кучма и Медведчук с террористами? Это заголовок публикации всеукраинской газеты «Сегодня». Кроме временного прекращения огня, боевики пообещали освободить заложников и дать возможность восстановить разрушенную инфраструктуру Донбасса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий, комментируя донецкие переговоры. Но, тем не менее, боевики не намерены выполнять другие ключевые пункты мирного плана Порошенко. Они отказываются сложить оружие и покинуть захваченное ими здание. По мнению газеты «Сегодня», тот факт, что с российской стороны участвовали в переговорах такие деятели, как Медведчук и Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, объявленный Киевом в розыск, может свидетельствовать о том, что это лишь очередная игра Кремля, считает «Сегодня». Вот это мнение разделяет и бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Объявление о прекращении огня может дать террористам возможность выиграть время. Выиграть время прежде всего для перегруппировки своих сил и нанесения ударов по другим регионам Украины. Боевики могут уже в ближайшее время напасть на Харьков и Одессу, считает Анатолий Гриценко. Политик констатирует, что буквально с первого дня мирный план Петра Порошенко был сорван, и, очевидно, властям необходимо готовиться к переходу от плана А к плану Б по урегулированию ситуации на Востоке, и о плане Б вспоминал в своей недавней речи нынешний украинский президент. И уже после того, как лидеры самопровозглашенных республик объявили о прекращении огня, стало известно, что боевики на территории Донбасса продолжают обстреливать позиции украинских военных. В Киеве призывают сейчас соблюдать достигнутые договоренности, и президент Украины Петр Порошенко официально предложил российской стороне направить своих представителей в состав наблюдательной миссии ОБСЕ на восток Украины, чтобы таким образом контролировать выполнение режима прекращения огня. Светлана.
Спасибо, Владимир. У нас на связи с нашей студией был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал «Радио Свобода», как подготавливают добровольцев для участия в антитеррористической операции, которую украинские военные проводят в Донбассе. По его словам, батальон полностью финансируется благодаря пожертвованиям, и в него стараются отбирать людей, которые ранее проходили военную подготовку. Новичков готовят более основательно и в первую очередь учат, как не стать трупом. Командир батальона считает, что предателей на Украине меньше, чем патриотов, а в Донбассе такие же люди, как и в других регионах Украины. С Семеном Семенченко беседовала Ирина Штогрин.
Как относится к вашей инициативе Министерство внутренних дел, например, к тому, что вы собственными силами обеспечиваете финансирование добровольческого батальона «Донбасс»? Ведь теперь батальон входит в систему МВД.
Вообще, я хочу сказать, что вот эти все истошные крики, типа «вы пошли под ментов», «зрада» там и прочее, они не всегда обоснованы. Если бы все были предатели, все были бюрократы, давно бы страна погибла. Есть сеть патриотов, они существуют на разных должностях, в разных структурах. Есть там журналисты, министры, там замминистры, всякие там люди на уровне парламентариев, врачей. То есть, и эти люди по максимуму стараются. Кто больше получается, кто меньше. Поэтому, наоборот, части благодарны за то, что сняли с их плеч эту нагрузку. У нас там излишки, мы отдаем другим батальонам, например, батальон «Азов» отдали каски. Сейчас у нас минут на минуту должно быть принято решение, я надеюсь, о создании еще одного батальона в Национальной гвардии. Я хочу его назвать «Крым». И мы сказали, что этот батальон тоже мы начнем обеспечивать, привлекая народные средства. Приезжали сегодня, например, священники Киевского патриархата уже второй раз. Первый раз привезли 10 касок, сегодня 15 касок. Они их благословили, привезли, мы сфотографировали, они уехали. То есть я думаю, что МВД в лице тех людей, с которых мы контактируем, только рада этому.
Поскольку вы вошли в структуру МВД, будет ли это означать, что батальон «Донбасс» и другие батальоны, которые только сейчас создаются, в случае участия в АТО будут выполнять приказы, данные сверху?
Так эта гора совсем недалеко. У меня вот эта гора – это командующий Национальной гвардии. Кстати, вот мы так познакомились неформально, в том числе в обстановке. Он к нам приезжал в палаточный городок, то есть полностью нашли общий язык. Поэтому эта гора вот расположена за забором, есть телефон, постоянно оказывают помощь. Поэтому это не где-то там небожители, все рядом.
Я хотела бы обратиться к недавним событиям – гибели 49 украинских военных в военно-транспортном самолете при взлете в аэропорту Луганска. Эта трагедия указала на то, что в армии, наряду с другими проблемами, существует проблема некорректных приказов.
Проблема предательства, конечно, существует. Поэтому изначально, когда я даю команду подразделению, я даю ему только в самых общих чертах. То есть время, когда они должны выдвинуться, сама конкретизация задачи, это за ними, чтобы не было утечки информации. Что касается этого самолета, то вот у меня, например, есть данные, что сейчас мы их проверяем, я не гарантирую 100% правильности, проверяем, что доклад от службы безопасности Украины за несколько дней до трагедии был в АТЦ о том, что выявлены позиции их ПЗРК, то есть эта информация была. Конечно, предательство, оно существует на разных областях, на разных уровнях. Не так тотально, как считают люди. Но вот я недавно совсем, как гражданин Украины, рекомендовал, ну, советовал, обращался к нашему президенту Петру Алексеевичу Порошенко с предложением сформировать что-то вроде спецслужбы, которая борется с предателями в разных структурах власти. Ну, на что мне, например, вот отвечают, что есть же СБУ, но мой вопрос тогда, кто с СБУ будет непосредственно работать. Такая служба нужна. Ну, в советское время это был СМЕРШ, возможно, в Израиле, в США, там другие структуры. Это большая проблема, но это не значит, что мы не победим из-за этого. Есть методы конспирации, есть методы предотвращения утечек, дезинформации. Это все описано еще в трактате «Искусство войны», тут ничего сложного нет.
Каждое ваше выступление – это заряд оптимизма. Вы поднимаете боевой дух. Но в то же время журналист «Радио Свобода», он сейчас находится в Изюме и общается с теми, кто находится на передовой под Славянском, записал обращение военного из Национальной гвардии, который пожаловался на то, что патриотов используют в боевых действиях как пушечное мясо. Это была цитата. Складывается впечатление, что те люди, которые сначала протестовали на Майдане, а теперь отправляются защищать свою землю в Донбасс, попадают в более худшие условия, чем военные, которые отправляются на передовую, потому что это является их профессиональной обязанностью. Вы согласны с этим?
Я с этим не согласен. Во-первых, погибло у нас сколько? Ну, это
172 сегодня.
Это что, все смелые люди в Украине? То есть все, все погибшие смелые люди, и больше смелых людей нет. Тогда коварный план удался, конечно, о котором говорят. Я не думаю, что здесь смерть выбирала, кого с собой забрать.
Но вы же сами говорили, что батальон «Донбасс» попал в засаду, потому что знали, в каком направлении двигается ваше подразделение.
И не помогали также погранзаставам, которые попадали в засаду. Ну так и что? Я не думаю так, как он. Объясню почему. Я понимаю, что вещи не черные и белые, а они там есть еще разные полутона. Существует некомпетентность, существует предательство, существует старая техника. Существует старая структура неповоротливая, существует трусость, существует смелость, существуют компетентные люди, патриоты. И все это перемешано в такое большое ведро, что в итоге цвет этой краски трудно понять, но он не черный и белый. Вот я могу привести пример. Я сам был на Майдане, я вот жив, например. Меня обвиняли в то же самое российские негодяи, негодяи с нашей стороны, о том, что я тоже там собирали людей с Майдана и чуть ли не там специально их уничтожаю. Ну, бред. На самом деле это неправда. На самом деле у нас мы пожинаем плоды той системы, которая создалась за 20 с чем-то лет. Она не сегодня, не вчера появилась. Это неумышленно все делается. Система шла с выбраковкой. То есть оставались люди, которые... Ну какие люди? Которые могли угодить вышестоящему начальнику. Могли что-то где-то украсть. Могли прогнуться перед кем-то. Почему не оставались нормальные люди в этой системе? Где эта честь, которую можно заслужить? Уважение общества? Где ту карьеру, которую можно было сделать там, как военному, профессиональному? Этого всего не было. Поэтому, за редким исключением, оставались, ну, вот такие вот люди. И они командуют в том числе. Но не все, конечно. Поэтому погибшие, конечно, есть, но герои не умирают. И я надеюсь, что дальше с повышением профессионализма армии, милиции, СБУ, это количество... не будут возрастать. Потери, конечно, будут, не такие, как были в начале. В начале, может, очень много было глупостей. Одинокие бронетранспортеры, которые едут по зеленке, люди, которые выдвигаются без разведки куда-то. Сейчас потихоньку приходит опыт. Я не согласен с тем, что говорит этот гвардеец. Я согласен с тем, что у нас есть всякое. И давайте каждый будет отвечать за себя. Если я стою рядом с командиром другого подразделения, я понимаю, что даже если мне не будет приказа, я приду сюда на помощь. Я трачу время на установление горизонтальных связей, и он мне придет на помощь, потому что бросать своих – это хуже, чем не выполнять приказ. Я понимаю, что я должен шифровать системы связи, отдавать у бойцов мобильные телефоны, запускать дезинформацию. Я понимаю, что я должен делать массу вещей, и тогда риски сведутся к минимуму. А если переваливать все на мифических или настоящих предателей, это путь никуда. Это путь зайти за угол и застрелиться. Не надо так делать. А что касается бойца, если я смогу его найти, я сам буду завтра под Изюм, я с ним поговорю, попробую донести до него свое мнение.
За все время, что вы тренируете добровольцев, много ли вы встретили таких людей, о которых вы только что говорили?
Командиры некоторых добровольческих батальонов – раз. Командиры некоторых батальонов Нацгвардии – два. Некоторые армейские командиры. Но их, конечно, меньшинство. Очень часто встречаешь подразделения, которые любят охранять кусты. Очень многие наши дезертиры или люди, которых угоняли за трусость, идут в определенные подразделения. Ну, каждой твари по паре. Тут, я же говорю, нет такого черного и белого. Очень большое количество людей в нашей стране талантливых, и в том числе талантливых в военной сфере. Надо включить социальные лифты, надо дать возможность проявлять им инициативу, и тогда все будет хорошо. На это нужно время. Я надеюсь, что в ближайшее время через все эти испытания страна наша пройдет, создаст новые структуры, сначала военные, а потом, дай бог, и гражданские, эффективные.
Семен, а как можно не только дух поднять, но и излечить тех, кто находится под воздействием российской пропаганды? Тех, кто смотрит каналы российского телевидения и в ужасе думает, что на востоке Украины используют фосфорные бомбы, что украинская армия не защищает людей, а что их расстреливают каратели?
Давайте так, я не готов советовать кому-то. Я могу рассказать, что делали мы и собираемся делать сейчас после полной передислокации. Во-первых, будут отключены все российские каналы. Рекомендую потом на меня подавать в суд. Точно так же, как мы отключали каналы российского радио, когда были в тех районах. Второе. Вот сейчас Автомайдан, масса других общественных и благотворительных организаций. Мы, в том числе, эвакуируют людей из-под всех этих городов. Мы берем шефство над лагерями, многими, где хватает у нас сил беженцами. Мы запускаем туда информацию о том, что мы местные, мы батальон Донбасс. Мы не какая-то мифическая украинская бандеровская армия. То есть действуем поэтапно. Если сейчас невозможно их переубедить, что нет такого геноцида, значит будем играть на чувствах, что мы местные. Ведь это правда на самом деле. Мы найдем с ними общий язык. Во втором, надо вытаскивать людей из области и показывать им эту страшную бандеровскую Украину с космическими кораблями правого сектора. Есть масса программ реабилитационных, которые просто даже частные лица, вот шпиталь Майдана, например, организация, она ввозит людей в санатории центральной западной Украины, показывает им всех этих страшных бандеровцев, дает возможность отдохнуть там и прочее, прочее. Нужно также серьезно заниматься информационной политикой. 20 раз скажи так называемый ДНР, и люди поймут, что это реальное государство. Почему у нас сейчас идет информационная кампания, когда сталкивают Донбасс с остальной Украиной, рассказывают про то, что пьяные переселенцы, все как один сепаратисты, женщины-проститутки, а мужики прячутся за юбками. Да, во Львове, на Волыни, в центральной Украине такое же количество негодяев, как у нас на Донбассе. Такое же, у нас просто людей больше живет. Поэтому существуют методы в гуманитарной сфере, в информационной сфере, в военной сфере. Для этого есть соответствующие специалисты. Самое главное, чтобы они реально ставили перед собой такие цели. И тогда этого можно добиться. А если цель просто там освоить бюджет или нарастить себе политический капитал, пиарясь в прессе о том, что я спаситель того и спаситель всего, тогда это другое совсем дело. Я думаю, что люди, профильные специалисты, все эти методы знают прекрасно.
Но ведь нельзя сбрасывать со счетов и обычную ненависть.
Я очень серьезно обеспокоен тем маховиком жестокости, который сейчас постепенно раскручивается. Особенно, когда сюда добавляют эти чеченские дела, когда похищают людей, когда их пытают, когда их убивают, когда мне присылают смски бесчисленное количество с текстом там, «Вырежем твою семью, Аллаху Акбар», причем эти люди считаются православными и так далее. И видя, что наши люди, наши, которые за Украину начинают писать «отрежьте им то», «сделайте с ними это», и наши бойцы, видя, что делают с их товарищами, ну там сердце вырезали, привязали к КамАЗу, там потащили за ноги и так далее, начинается раскрутка этого маховика. А что потом с этими людьми будет после войны? Афганский синдром, вьетнамский синдром, это очень беспокоит. Поэтому нужно ненависть свою контролировать. Но в некоторых случаях для людей она помогает иногда. В некоторых случаях мешает. Люди разные, но это все очень плохо. Янукович и Путин – это два очень величайших преступника. Что они сделали? Они посеяли в душах людей зерна ненависти, полили все это. И сейчас это цветет буйным цветом. Хотя на самом деле не более 20% людей поддерживают Россию. Но просто эти негодяи сделали все, чтобы эти четверо полохи зацвели там. Поэтому ненависть – это плохо, это не по-христиански. Но некоторым она помогает на войне, конечно же.
Рассказывал командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень» у микрофона Светлана Павлова. Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На востоке Украины военные сепаратисты обвиняют друг друга в несоблюдении режима прекращения огня, объявленного президентом страны Петром Порошенко 20 июня и, как сообщалось, поддержанного вчера лидерами пророссийских ополченцев. В Луганской области в результате массированного обстрела сепаратистами пограничного пункта Изварина подразделение пограничников покинуло позиции. Президент США Барак Обама призвал президента России Владимира Путина поддержать мир на Украине и заявил, что Москва может столкнуться, как он выразился, с новыми издержками, если не примет мер по снижению напряженности на Украине. Московский городской суд сегодня, как ожидается, рассмотрит просьбу об отсрочке наказания по состоянию здоровья одного из организаторов убийства журналистки Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова. Компания Twitter опровергла сообщение российских СМИ о якобы достигнутой договоренности о блокировке запрещенных на территории России блогов. Требования ограничить доступ к аккаунтам радикальной группировки поступили со стороны Генпрокуратуры России. Госсекретарь США Джон Керри прибыл в город Ирбил Курдского автономного района для встреч с местными политиками и обсуждения политической ситуации в Ираке. В Госдепартаменте США сообщают, что Керри встретится с президентом Курдского района Масудом Барзани и призовет к более активному участию курдского руководства в реформировании иракского правительства. И о валюте. Доллар сегодня стоит 34 рубля 27 копеек, евро 46 рублей 64 копейки. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас новости из Соединенных Штатов Америки. Выполняя решение суда, администрация президента США Барака Обамы рассекретила в понедельник меморандум Министерства юстиции, в котором представлены юридические основания, которые позволили президенту США дать приказы об уничтожении американских граждан, подозреваемых в организации террористических атак на Соединенные Штаты. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
В сентябре 2011 года ракетой, запущенной с американского беспилотника в Йемене, был убит исламский клерик Анвар аль-Авлаки. Уроженец Соединенных Штатов, соответственно, американский гражданин, аль-Авлаки рассматривался американскими властями, возможно, как самый опасный для западной аудитории пропагандист радикальной исламской идеологии и джихада против Соединенных Штатов. Выросший в Америке, проповедовавший несколько лет в американской мечети, аль-Авлаки преуспел в работе с западной аудиторией. Он, например, был в электронной переписке с военным медиком Нидалем Маликом Хасаном, застрелившим 13 человек на американской военной базе Форт-Худ. Считается, что на его призывы откликнулись многие граждане западных стран, отправившиеся на подготовку в лагеря джихадистов в Йемен и другие арабские страны. Вместе с аль-Авлаки был убит Самир Хан, также американский гражданин, редактор интернетного журнала, созданного в помощь самодеятельным террористам. Месяц спустя ударами с воздуха были убиты несовершеннолетний сын аль-Авлаки и еще один американский гражданин. Согласно неофициальным оценкам, в результате атак беспилотников, которые начали осторожно использоваться для атак на террористов во времена президентства Джорджа Буша-младшего и стали гораздо более активно применяться с санкцией президента Обамы на территории нескольких стран, в основном Афганистана и Пакистана, было убито около 4000 человек. Формальным основанием для таких атак является борьба с терроризмом, атаки на членов террористической организации и их базы с помощью всех доступных способов. Однако ликвидация американских граждан, произведенная по приказу американских официальных лиц, вызвала резкую критику родственников жертв, правозащитных организаций и скептические вопросы американских юристов и экспертов, призывающих правительство объясниться, по какому праву оно берет на себя полномочия, образно говоря, судить и приговаривать к смерти американских граждан без суда и следствия. Газета «Нью-Йорк Таймс» и Американский союз гражданских свобод, согласно закону о доступе к информации, затребовали меморандумы, подготовленные юристами Белого дома, и получили 60-страничный документ, небольшая часть которого, содержащая секретную информацию, была купирована. Согласно Министерству юстиции, атаки на американских граждан являются легальными на основании закона, принятого Конгрессом вскоре после террористических атак 11 сентября 2001 года. Согласно этому закону, президент был наделен полномочиями отдать приказ о применении силы против организаций, которые планировали и совершали атаки на территорию Соединенных Штатов. Авторы меморандума пришли к заключению, что приказ на уничтожение может быть отдан, если высокопоставленные сотрудники правительства пришли к выводу, что операция по захвату подозреваемых неосуществима, что данный человек принадлежит к опасной террористической группе и занимается деятельностью, представляющую прямую опасность американским гражданам или американским интересам. Анвар аль-Авлаки, согласно этому документу, был причастен к организации сорванной террористической атаки на американские объекты и занимался подготовкой новых атак на своей базе в Йемене. Эти аргументы, впрочем, не выглядят однозначными с точки зрения юристов. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News бывший федеральный прокурор Алекс Литтл. Правительство основывает закон на своих действий, исходя из доктрины правительственных полномочий. Иными словами, если руководство страны, исходя из соображений государственной безопасности, дает указание о ликвидации американского гражданина, то это не убийство. На мой взгляд, самый тревожный аспект этого дела заключается в том, насколько достоверной является информация о преступной деятельности Аля Влаки. Откуда она исходит? Кто анализирует эти данные и делает заключительный вывод об опасности данного подозреваемого? Я думаю, что этот документ может вызвать тревогу у тех, кто требует больше подотчетности правительства, тех, кто хотел бы быть уверенным, что в будущем американское правительство не прибегнет к тем же аргументам для того, чтобы оправдать действия, которые еще больше будут выходить за рамки данного документа. Этот ответ Белого дома и Министерства юстиции с обоснованием ликвидации американских граждан не удовлетворил критиков таких действий. Каргиз Кебриэй, адвокат Американского центра конституционных прав, вчинившая два иска правительству по следам уничтожения Аля Влаки, считает, что этот меморандум доказывает, что атаки с воздуха являются грубейшим нарушением законов. Она уверена, что в конце концов решение о законности воздушных атак вынесут суды. Оно не останется за Белым домом.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Сегодня начинается регистрация кандидатов в президенты самопровозглашенной республики Абхазия. Досрочные выборы главы Абхазии пройдут 24 августа в связи с разразившимся в конце мая острым политическим кризисом и отставкой по требованию местной оппозиции бывшего президента Александра Анквабы, который назвал массовые выступления против себя попыткой государственного переворота. Насколько сегодня накалена атмосфера в Абхазии, что представляют собой основные политические силы и каковы их претензии друг к другу? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», журналистом «Радио Эхо Кавказа» Денисом Паландовым.
Нужно разделить реальность на две части. С одной стороны, если мы посмотрим на абхазский сегмент интернета, Facebook, то там яростные баталии и ощущение, что противостояние идет уже не на жизнь, а на смерть. В реальности все немного иначе. Даже во время государственного переворота, как говорит Александр Анквап и его сторонники, или революции, как говорят люди, которые вышли на улицу, все было достаточно мирно. Там не было оружия, и люди, по большому счету, протестовали, сидя на набережной и переговариваясь со своими оппонентами. Они пили кофе. То есть говорить о том, что реально накал страстей может привести к противостоянию силовому, по крайней мере, сейчас нельзя. В принципе, Александр Анквап настроил против себя все политические силы Абхазии. По крайней мере, институционализировано все политические партии, общественные организации, кроме одной, объединились в координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии и выступили против Александра Анквап. Они и привели людей на улицу протестовать против его политики. Единственная общественная ветеранская организация, которую попытался Александр Анквап каким-то образом переформатировать в партию власти, это Анцахара. Назвать ее, конечно, какой-то оформленной политической силой нельзя. Это партия власти, которая не имеет представительства существенного в парламенте. Это партия без какой бы то ни было идеологии, кроме той, что там собрались люди, которые поддерживают Александра Анквапа. Если говорить о претензиях друг к другу, то это два старинных врага. Группа Александра Анквап и предыдущего президента Сергея Багапш, они пришли к власти в 2004 году после победы на выборах, которая была оспорена, после которого было очень серьезное противостояние в Абхазии. Но они смогли получить власть и сместить, собственно, ставленника предыдущей власти, то есть президента Владислава Ардзинба. Это был Рауль Хаджимба. И вот это противостояние продолжалось все последние 10 лет. Рауль Хаджимба выставлялся на всех выборах и всегда проигрывал.
Рауль Хаджимба сейчас также будет представлять оппозицию на этих выборах, потому что Сергей Шамба заявил, что не будет участвовать, Валерий Бганба, нынешний исполняющий обязанности президента, что не будет также. А что собираются делать представители Анквабы?
Рауль Хаджимба, уже известно, что он будет представлять оппозицию на этих выборах. Буквально на днях координационный совет политических партий утвердил пару Хаджимба и Виталий Габни, это председатель ветеранской организации АРВА, кандидатами на пост президента и вице-президента. Но тут есть одна такая загвоздка. В тот же день стало известно об еще одном кандидате. Это Леонид Дзябшба, бывший министр внутренних дел, который также является членом оппозиции, и он тоже заявил, что будет участвовать в этих выборах. А вот со стороны Александра Анквап никого нет. И сейчас самый интересный вопрос, кого он выставит. Потому что это человек, который настолько доминировал в своем окружении, что сейчас сказать о том, что есть человек, на которого он может положиться, которого он может выдвинуть, сегодня такого человека просто не видно. Называются самые разные кандидатуры, но, конечно, у них нет такого веса. Но он найдет этого человека.
А ведутся ли вот сейчас споры на улицах? Насколько заметна предвыборная агитация и так далее?
Споры, конечно, ведутся. Абхазы вообще очень политизированный народ. И в 2004 году, например, семьи распадались из-за споров, из-за прихода новой властной команды. Но сейчас до этого не доходит, но все равно. Сейчас есть Facebook, в котором видно, как родственники друг с другом борются, отстаивая ту или иную какую-то политическую платформу. Безусловно, это влияет на жизнь. Безусловно, люди не просто так вышли на улицы. Ведь собрать 10% всего населения на площади, это, мягко скажем, немало.
Для того, чтобы в государстве, признанном или непризнанном международным сообществом, в любом, существовала бы политическая конкуренция и партийные баталии, необходимы финансовые средства. Где берут деньги на все это абхазские политические оппоненты?
Абхазский бюджет на 70% сформирован за счет средств, которые поступают из России. Но, естественно, Абхазия имеет и собственную экономику. Другое дело, что абхазский бюджет от этой экономики получает не так уж много. В Абхазии есть предприятия, есть отрасли, которые вполне себе функционируют. Есть и бизнесмены, собственно, в политике, допустим, партия экономического развития Абхазии, ее возглавляет известный бизнесмен Беслан Будба. Также нужно учитывать, что абхазы — это такая дисперсно расселенная нация, да, есть очень большая диаспора в Турции, есть очень большая диаспора в России. Есть несколько бизнесменов, очень крупных, у которых есть свои политические интересы в Абхазии, разумеется. Они спонсируют политические силы.
Москва, которую вы упомянули, если внешне судить, в происходящее сейчас в Сухуми вмешивается не очень активно. Вот как тот или иной исход выборов президента Абхазии в августе может повлиять на отношения с Москвой или никак не повлияет?
Глобально никак не повлияет. Москве не надо вмешиваться, потому что любой, кто придет к власти, будет абсолютно пророссийским. Все кандидаты будут говорить о своей пророссийскости. Но тут есть один интересный нюанс. На этих выборах тема Москвы будет очень яркой. Ее уже подняли, и сторонники Александра Анквап говорят о том, что за этим государственным переворотом, они называют это революцией, стоит конкретно Владислав Сурков. То есть Александр Анквап выступает защитником государственных интересов Абхазии, а оппозиция якобы договорилась с Сурковым о том, что после прихода к власти Абхазия подписывает соглашение об ассоциации с Россией. И якобы именно отказ Александра Анквап подписать такое соглашение и стал причиной того, что произошло в мае в Абхазии. Возникают некоторые вопросы к этой конструкции, естественно. Дело в том, что когда Александр Анквап сбежал из собственного дворца, он оказался на российской военной базе в Гудауте. Я слабо себе представляю, чтобы такой защитник государственных интересов Абхазии, зная, что Владислав Сурков, собственно, подготовил революцию, чтобы его свергнуть, прятался бы на российской военной базе. Возникает еще очень много вопросов, но, по крайней мере, в политическом пространстве тема России будет серьезной. Однако это не значит, что Москва будет каким-то образом ставить на кого-то одного, потому что есть очень печальный опыт 2004-2005 годов, когда Россия сделала ставку, и после этого получается, что проиграла. И к власти все-таки пришел тот, на кого Россия ставку не делала.
О начале регистрации кандидатов на досрочных выборах президента самопровозглашенной Республики Абхазия, намеченных на 24 августа, мой коллега Александр Гостев беседовал с обозревателем «Радио Свобода» Демисом Паландовым. Сейчас к российским темам. Московский городской суд сегодня, как ожидается, рассмотрит ходатайство одного из организаторов убийства, обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской об отсрочке наказания по состоянию здоровья. С ходатайством вышел бывший подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, приговоренный за организацию убийства Политковской к 11 годам лишения свободы. Дети журналистки против отсрочки наказания. Они считают, что Павлюченков не выполнил условия сделки со следствием, в частности, не назвал имя заказчика преступления. А его состояние здоровья позволяет позволяет отбывать назначенное судом наказание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Защита бывшего сотрудника милиции Дмитрия Павлюченкова просит отсрочить ему исполнение наказания, назначенного за организацию в 2006 году убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Павлюченков, единственный из когда-либо обвиненных в этом преступлении, признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием, из-за чего дело рассматривалось в особом порядке. В декабре 2012 года Московский городской суд приговорил бывшего милиционера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако следственный изолятор он так и не покидал. Сначала из-за обжалования приговора, затем по настоянию следователей, которые допрашивали Павлюченкова в связи с убийством еще одного журналиста, главного редактора русской редакции журнала «Forbes» Пола Хлебникова. По словам адвоката Павлюченкова Карена Нерсисяна, 2 года тюремного режима причинили существенный ущерб здоровью его подзащитного. Потому-то он и просит об отсрочке наказания.
Как неоднократно нас уже предупредили, и родных предупредили, и медики, что его жизнь просто сегодня находится в опасности. Медицинскую помощь в условиях изолятора, что возможно оказать, они оказывали и оказывают. Но, к сожалению, для лечения именно этих болезней, которые есть у моего подзащитного, нужно специализированное лечение. Он должен быть помещен как минимум в психиатрическую больницу, потому что у него именно резкое ухудшение здоровья, в том числе связано с грубейшим нарушением психики. К сожалению, в Российской Федерации оказывается в системе исправительных учреждений нет таких специализированных больниц, колоний, которые бы имели бы такую возможность оказать им эту помощь. У нас это ходатайство так. Мы туда предложили заключение психиатра и невролога, так, которые проводили его в наблюдении и лечении в течение 2 лет. Я думаю, что суд, наверное, невзирая на писанные документы, отдельно, наверное, назначит такую судебно-медицинскую экспертизу, психиатрическую экспертизу, комплексную экспертизу с привлечением специалистов. И вот по их заключению суд, я думаю, что уже примет решение.
Дети Анны Политковской считают, что состояние здоровья Дмитрия Павлюченкова не столь критично, как заявляет его защита. И отбывать наказание он должен сейчас, а не позже, наравне с другими приговоренными за участие в убийстве Анны Политковской, говорит адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Мы, потерпевшие, будем против того, чтобы Павлюченкову предоставили отсрочку в связи с состоянием здоровья, потому что мы полагаем, что оснований для этого нет. У нас достаточно много людей, которые просят о том, чтобы их либо освободили из-под стражи в связи с серьезным состоянием здоровья, либо отсрочили приговор. Однако это неизменно отклоняется судами, несмотря на то, что, например, человека обвиняют совершение какого-нибудь экономического преступления. Здесь же Павлюченкова обвиняет в совершении серьезного преступления, убийства. Он признал свою вину и уже достаточно много находится под стражей. Мы полагаем, что оснований считать, что он и дальше не может держаться под стражей у нас, нет. В судебном заседании он довольно бойко давал показания, довольно бойко отстаивает свою позицию и дает показания на других фигурантов по этому делу. И мы считаем, что так как его роль очень серьезна в совершении этого преступления, то он наравне с другими должен нести всю ответственность за это и находиться в местах лишения свободы.
Помимо этого, семья Анны Политковской считает, что Дмитрий Павлюченков не выполнил всех условий сделки со следствием. По мнению потерпевших, Павлюченков значительно принизил свою роль в преступлении и не назвал заказчика убийства Анны Политковской. Подполковник милиции в отставке, бывший начальник 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков в 2007-2009 годах являлся главным свидетелем обвинения по делу об убийстве Анны Политковской. В 2011 году его задержали по подозрению в организации этого преступления, а 14 декабря 2012 года суд приговорил Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. По версии обвинения, Павлюченков участвовал в организации убийства Анны Политковской. В его обязанности входило наблюдение за журналисткой и приобретение газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, который он и передал киллеру. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
И в завершение программы «Свобода в полдень» новости спорта. В последних событиях на чемпионате мира по футболу, который проходит сейчас в Бразилии, в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день. Расскажите нам о текущей ситуации на чемпионате мира по футболу.
Добрый день. На чемпионате мира начались матчи третьего круга группового турнира. По правилам чемпионата они проводятся в каждой группе в одно и то же время, чтобы исключить различные махинации с определением того или иного места. От места, которое займет команда, напомню, зависит, в частности, то, с кем она будет играть в первом раунде плей-офф. Разумеется, некоторые команды пытаются для себя таким образом подобрать наиболее удобных, по их мнению, соперников. В частности, тренер сборной Нидерландов накануне Луи Ван Гал разразился критикой в адрес ФИФА по поводу того, что якобы матч сборной Бразилии, который играет в группе А, назначен раньше, чем матч сборной Нидерландов со своим соперником в группе Б. Напомню, что именно группы А и Б встречаются друг с другом. Команды этих групп встречаются друг с другом в первом раунде плей-офф. Первое место занявшая команда в группе А играет со вторым местом в группе Б. И наоборот, первое место в группе Б с первым местом, со вторым местом в группе А. И получилось, что теоретически могли сыграть в первом раунде плей-офф сборные Бразилии и Нидерландов. Но, во всяком случае, это заявление было оставлено без последствий. В матче группы А сборная Бразилии уверенно победила команду Камеруна 4-1. Мячи забили у Бразилии Неймар, Фред и Фернандиньо, у Камеруна Матип. А в частности, два мяча Неймара позволили ему стать лидером в споре бомбардиров. Теперь на счету знаменитого бразильца 4 забитых гола. Во втором матче этой группы Хорватия проиграла Мексике 1-3. У Хорватии забил перешедший в Мексике Маркес, Гвардадо и Эрнандес. И сборная Мексики заняла второе место. В таблице Бразилия и Мексика набрали 7 очков, но Бразилия стоит выше ввиду того, что у нее лучшая разность забитых и пропущенных мячей. У Хорватии осталось 3 очка. Камерун очков набрать так и не смог, ограничившись скандалом одним и другим в результате не очень удачное, не очень хорошего состояния морального, главным образом, внутри команды. Бразилия и Мексика вышли в 1/8 финала, и вот определились пары этой самой 1/8 финала. Бразилия сыграет с Чили, а Нидерланды с Мексикой. В группе D сегодня состоится 2 матча. Италия-Уругвай, Коста-Рика-Англия. Коста-Рика уже определилась, что именно эта команда вышла из так называемой группы смерти. Напомню, что Италия, Уругвай и Англия ранее были чемпионами мира в то или иное время. А вот Коста-Рика считалась командой самой слабой в этой группе, однако все вышло совсем наоборот. Итак, Италия и Уругвай, которые сейчас набрали по 3 очка, а у Коста-Рики 6, определят, кто из них в очной встрече, определят, кто из них выйдет в следующий раунд плей-офф. А сборная Англии, у которой очков нет, покидает после сегодняшнего матча с Коста-Рикой турнир. Сейчас уже ходит по пространству интернета шутка, что сборная Испании и Англии на чемпионате мира встретятся друг с другом, а потом добавляется в аэропорту. Конечно, шутка печальная и для Испании, и для Англии, но она полностью отражает текущие реалии. В группе С сегодня встретятся сборные Японии и Колумбии, а также Греции и Кот-д'Ивуара. Сборная Колумбии 6 очками уже обеспечила себе выход в следующий раунд. Кот-д'Ивуар имеет 3 очка, Япония и Греция по 1 очку. Здесь, конечно, уровень борьбы не такой высокий. Здесь соперники не такие сильные, но, тем не менее, ситуация достаточно напряженная. И еще ни одна из команд не утратила шансов на выход в 1/8 финала. Итак, повторюсь, Бразилия и Мексика уже определили своих соперников в плей-офф. Бразилия сыграет с Чили, Нидерланды сыграют с Мексикой. И таким образом сегодня определится еще две пары участников 1/8 финала.
Спасибо, Алексей. У нас на связи был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Он рассказал последние новости чемпионата мира по футболу. На этом наша программа завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы». Ну а через 5 минут в эфире «Радио Свободы» прозвучит повтор программы «Поверх барьеров». Американский час, которую ведет Александр Генис. Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».